Еще раз здравствуйте. В эфире Шмулик Саменский. Мы продолжаем изучать беседу Рэба, произнесенную им 24 Тамуза 5751 года в субботу недельной главы Пинхас, из которой благословлялся наступающий месяц Менахем Ов. На прошлом занятии мы развили с вами вместе с Рэба рассуждение, анализ, которым мы пытались осмыслить необходимость чуда говорящего жребия во время процесса наследования, разделения земли Израиля между коленами и частными евреями, о котором говорится в том числе в нашей недельной главе. Говорящий жребий, подтверждавший истинность и неслучайность того, что некоторый удел земли Израиля, некоторый земельный надел попадал во владение, скажем, некоторому колену, на первый взгляд является чудом ненужным, чудом избыточным. А Всевышний, как известно, чудеса попусту не делает. Дело в том, что подтверждение истинности этого жребия прежде всего вообще не нужно, наверное. И более того, подтверждение истинности жребия, который тогда тянулся главами колен для выяснения ими, какой же удел в земле Израиля будет им в будущем принадлежать, осуществлялось совершенно другим образом, могло осуществиться другим образом. Например, первосвященник Элазар, преемник Аарона первосвященника, один из его сыновей, он, обладая пророческим даром, говорил о том, какой же удел попадет во владение какого из колен Израиля, таким образом подтверждая истинность и неслучайность жребия, который тянули в этот момент главы колен. Размышляя о необходимости этого чуда с точки зрения раскрытой, с точки зрения внешней, скажем, Рэбе обратил наше внимание на то, что это чудо, сама идея жребия является, несмотря на то, что она является средством для разделения земли Израиля, в то же самое время является не только средством, но самоценной вещью, является в каком-то смысле целью, вещью, которая заповедана Всевышним, поскольку Всевышний указал евреям, что разделение земли Израиля может происходить только по жребию, а любая необходимая для выполнения некоторой заповеди вещь приобретает значимость и подобную самой заповеди и определяется как заповедь. Следовательно, идея жребия, она также должна была находиться в абсолютной полноте. И даже подтверждение того, что жребий этот не случайен, должно было исходить от самого жребия. На прошлом занятии мы стали заниматься этой идеей на более глубоком уровне. Рэбе объяснил, что жребий, захват земли Израиля, на который был направлен этот жребий, был далеко не только военным захватом некоторой территории. Он представлял собой часть процесса захвата человеком этого мира, преобразования этого мира для того, чтобы в нем стала раскрыта божественность, в нем в результате мог поселиться сам Всевышний, создание жилища Всевышнего в этом мире. И Рэбе указал на то, что для того, чтобы эта работа была выполнена в полноте, на самом деле, в том числе и захват земли Израиля по простому смыслу, и захват земли Израиля как работа евреев по преобразованию земли Израиля и на самом деле всего мира в целом, для того, чтобы эта работа была произведена в полноте, необходимо было, чтобы все детали захватываемого, то есть земли Израиля или мира в целом, были пронизаны этой работой, были пронизаны этим захватом. И с другой стороны, чтобы сам захватчик, тот, кто планирует поселиться в земле Израиля, захватывает эту землю, был целиком задействован в эту работу, целиком задействован в этот процесс. Если говорить о идее захвата земли Израиля, это значит, что земля Израиля должна была быть захвачена абсолютно полностью. Ни одна из ее частей не должна была остаться вне этого захвата, вне этого процесса. И с другой стороны, евреи, захватывающие землю Израиля, должны были быть задействованы в этом процессе всеми одеяниями своей души, и мыслью, и речью, и действием. Если говорить об этой работе, об этой идее в более широком смысле, то для захвата этого материального мира, для преобразования этого материального мира и создания из него жилища Всевышнему в нижних, необходимо было, чтобы весь мир целиком был захвачен, был преобразован, во всем мире в целом была раскрыта божественность таким образом, чтобы этот мир стал достоин того, чтобы быть жилищем для Всевышнего. С другой стороны, чтобы Всевышний в этом мире воплотился во всей своей полноте, чтобы он вошел в этот мир и поселился в этом мире сам в своей славе и сущности. И во всех своих одеяниях, во всех раскрытиях божественности, которые мы называем с вами седер и шталшелус, порядком преобразования божественности для того, чтобы творить мир. Мы продолжаем с вами наш урок, начиная с шестого пункта беседы. Те, кто следят за беседой по тексту оригинала, им необходимо будет открыть 55-ю страницу четвертого тома Сефера Йесвайдус от 5751 года. Пункт шестой. «И поскольку жилище ему благословенному в нижних осуществляется за счет служения сыновей Израиля, понятно, что также в евреи, который захватывает эту землю, необходимо, чтобы была проявлена та же самая идея. Необходимо, чтобы полнота этого служения охватывала все частности его сил, все частности его одеяний, чтобы это служение захватывало мысль, речь и действие, в дополнение к тому, что он делает из самого себя жилище святому благословенному. За счет того, что он служит Всевышнему в мысли, речи и действии, необходимо также его служение в мире. По выполнению заповедей и наподобие этому, также в области Диври Решус». Одной из областей служения еврея является приведение тех вещей в его жизни, которые являются разрешенными, к заповедованным. То, что еврей делает те вещи, которые делает любой другой человек, в том числе не еврей, он делает их таким образом, чтобы они были лешем шумаим, чтобы они были направлены во имя небес. То есть еврей должен сделать из всего своего существования, из мысли, речи и действия своих, жилище ему благословенному. И более того, воздействовать на мир вокруг себя для того, чтобы он стал жилищем ему благословенному также. Как известно, полнота осуществления заповедей происходит тогда, когда их осуществление происходит именно на уровне Махшова Диборумайс. Чуть выше мы с вами говорили о том, что захват земли вряд ли осуществился бы просто с точки зрения простого смысла, если бы в этом захвате те, кто его захватывали, не задействовали все свои одеяния души. Если бы они пытались осуществить, например, захват земли только на уровне действия, не вовлекая в это ни мысль, ни речь, это вряд ли произошло бы. Если бы они пытались захватить землю только на уровне мысли и речи, не вовлекая в это действие, захват земли, безусловно, не состоялся бы. Так вот, выполнение заповедей тоже подразумевает включение в него вот этих вот трех одеяний: мысли, речи и действия. Как совокупности заповедей, которые делятся на заповеди, которые больше связаны с мыслью, которые зависят от мысли, которые зависят от речи и которые зависят от действия. И если говорить широко, то Тора – это заповедь, которая зависит в основном от речи. Молитва – это заповедь, которая зависит в основном от сердечного служения, то есть от служения наиболее внутреннего, от мысли. И благотворительность – это заповедь, и благотворительность на самом деле связывается обычно со всем комплексом заповедей. Скажем, в Иерусалимском Талмуде заповедь Цдоки называется заповедью без определения, просто заповедью без определения того, о какой заповеди идет речь, они в основном связаны с действием. И также в каждой заповеди отдельно. То есть в совокупности заповедей есть заповеди среди 613 заповедей, которые зависят от речи, которые зависят от мыслей, которые зависят от действия. И каждая заповедь отдельно. В ней есть идеи, которые связаны с мыслью, речью и действием. Еврей, который осуществляет заповедь в мысли, речи и действии, осуществляет эту заповедь полностью. Что такое мысль, речь и действие заповеди? Это намерение, которое человек вкладывает в заповедь, так называемая кавона, то есть мысль, которую человек думает, которую человек осознает, когда он выполняет заповедь. Благословение, которое человек произносит перед выполнением заповеди, это дибур, это речь. И выполнение заповеди практическое – это действие заповеди. Что хотя с точки зрения черты закона, есть различия между заповедями. Есть заповеди, которые в основном связаны с действием, или с речью, или с мыслью, как мы уже сказали с вами выше, или связаны с какими-нибудь двумя из этих одеяний, или с речью, с мыслью, с действием и так далее. А есть заповеди, которые связаны со всеми тремя одеяниями. Однако полнота выполнения заповедей, имеется в виду любых заповедей, и в частности, когда говорится о выполнении посланничества человека снизу, не просто о проставлении галочки, а о выполнении обязанности в самом таком низком понимании этого слова, выполнении заповеди как обязанности, а речь идет о выполнении посланничества человека снизу, и не только в отношении награды и наказания, и служения по минимуму, служения, которое при наличии, при отсутствии более качественного служения сойдет, скажем, то без всякого сомнения, именно когда человек выполняет заповедь в абсолютной полноте, когда он выполняет ее во всей своей сутью, всем своим существованием, именно тогда заповедь выполняется по-настоящему. И как это в отношении заповеди любви ко Всевышнему в чтении Шма, которое является совокупностью служения и включает в себя все заповеди, как говорится, «Лейс пулхона кефулхона дархимуса», нет такого служения, как служение любви. Это самое, что упоминается в книге Зоар, что это самое высокое из всех видов служения, которые только могут быть. Что необходимо, чтобы эта заповедь выполнялась «бехол львовху, вхол навшиху, вхол меедеху». Цитируя сам текст Шма, это заповедь любви, «веурафту изавай лекеху», «люби Бога Всесильного твоего». Она должна выполняться всем твоим сердцем, всей твоей душой и даже чем-то, что выходит за рамки, что выше твоего существования, выходит за рамки ограничений разума, ограничений эмоций и так далее. И отсюда мы учим, и привлекается то же самое в отношении служения в целом, пульхоно, что все служение в целом, как оно уже не включается в служение любви, а как оно представляет собой отдельные действия или отдельные слова или отдельные мысли, которые человек должен в служении думать, произносить или выполнять, что все служение должно выполняться в абсолютной полноте, изо всех сил, в мысли, речи и действии. Даже в отношении цадика, и того человека, которого Алтер-Ребе в Тане называет Бейнуни, среднего, который понимает разницу между заповедями, которые выполняются в мысли, которые выполняются в речи, которые выполняются в действии, а тем более это касается простых людей, которые на самом деле не очень понимают эту разницу. И само собой разумеется, осуществляют каждую заповедь по простому смыслу, задействуя в нее все свои силы, задействуя в нее весь свой ресурс, как в области мысли, так в области речи, так в области их действия. И за счет того, что еврей выполняет свое служение в полноте, во всех деталях, он задействует в свое служение мысль, речь и действие. Он переворачивает весь мир, превращает весь мир, который делится также на три уровня мысли, речи и действия, превращает этот мир в жилище ему благословенному. И как это по простому смыслу? Что в большинстве идей, идей, которые имеют отношение к служению, узнаваемо в том, что происходит в мире, в том, что еврею чего еврею удается добиться в мире, скажем, действия, мысли, речи и действия того, кто действует. Когда художник создает какое-то полотно, то в этом полотне находит свое отражение его, все аспекты души, которые он вложил в это полотно. Если музыкант, он записывает какое-то музыкальное произведение, то в этой записи находят отражение все аспекты работы, которые он вложил в это музыкальное произведение. Когда еврей работает с миром, то, естественно, то, насколько он был задействован в работе с этим миром, это проявляется в том, что в результате произошло, проявляется в том, что произошло с миром. И, само собой разумеется, когда человек действует, воздействует на мир, делает хотя бы какую угодно вещь своими одеяниями души, мыслью, речью и действием, это становится видно также в полноте того, что в результате он произвел в мире, в полноте результата, которого он добился своим служением. Седьмой пункт беседы. И в соответствии с этим понятна идея «Гойрал гойем и дабр». В соответствии с этим нам станет понятен с точки зрения внутренней ответ на вопрос, зачем же нужно было вот это вот чудо с говорящим жребием, что жребий сам говорил и подтверждал свою собственную истинность. Наподобие того, как суть служения по захвату и заселению земли Израиля, она должна быть в абсолютной полноте и должна задействовать все силы души человека, мысли, речи, действия. Наподобие этому также в отношении всех частностей служения и также идей, которые являются всего лишь подготовкой к служению. Помните, вчера мы говорили с вами о том, что те вещи, которые являются подготовкой к служению, но необходимой подготовкой, они приобретают рамки служения, приобретают рамки заповедей, приобретают значимость заповеди. Хотя они не представляют собой отдельную цель, они не представляют собой, на первый взгляд, самоценную вещь, они всего лишь являются средством или являются частностью служения, они также должны выполняться в абсолютной полноте в мысли, речи и действии, будучи частью этой заповеди, приобретя рамки этой заповеди, определяясь как заповедь Всевышнего, приобретя вот эту вот значимость. И, как известно, высказывание Ребе Марашаба, 4-го, 5-го Любавичского Ребе, которое было передано его единственным сыном, который наполнил его место, моим учителем, моим тестем Ребе, главой нашего поколения, говорит наш Ребе, что пними тот человек, который по-настоящему глубоко задействован в служении, который служит Всевышнему не внешним образом, не для того, чтобы проставить галочку, не за награду и не из боязни наказания. Пними каждую вещь, которую он делает, он в нее вложен полностью. Он полностью задействован в дело, которым он занимается. Однажды на Фарбренген Ребе Рашаб, он почувствовал, что Бохрим, что ребята, которые сидели на Фарбренген, они поют нигун, ну, как принято на Фарбренген, что время от времени присутствующие на Фарбренген поют нигун, что они поют нигун как-то слишком быстро, в торопях. И почему они пели нигун в торопях? Они пели нигун в торопях не потому, что им было, не потому, что им это не нравилось петь нигун или что-то еще, а потому что они рассматривали нигун как предисловие к тому нигуну, который пойдет следующим, как предисловие к той мелодии, которую они будут петь следующей, или как предисловие к тому маймору, который рэбе произнесет. Они воспринимали тот нигун, который они пели, как предварение какой-то следующей идеи. И поэтому они не отдавались полностью этой идее, они не отдавались полностью пению этого нигуна. И рэбе Рашаб настолько был задет этим, настолько это было важной идеей, настолько принципиальной вещью для него, что с разговором об этом случае, разговору об этом случае он посвятил целую беседу, содержание которой заключалось в том, что служение еврея, оно должно происходить таким образом, чтобы каждая деталь в нем была полной, чтобы служение еврея, оно было полным. Даже когда говорится в отношении той вещи, которая представляет собой всего лишь акдому, представляет собой всего лишь некоторое предисловие к чему-то, что будет следовать за этим. Когда человек находится в данном состоянии, он находится в рамках вот этой вот акдомы, во времени и пространстве, он находится в рамках вот этого процесса, который предваряет следующий процесс, необходимо, чтобы он был задействован в него полностью. И в целом, это очень важная вещь, это одна из фундаментальнейших вещей в служении, что там, где находится, чтобы это было по-настоящему. Когда еврей находится в каком-то месте, в месте в пространстве и во времени, вместе, в кавычках, в своем служении, находится на каком-то этапе своего служения, необходимо, чтобы он там находился по-настоящему. Там, где находится, там необходимо быть. Все время, пока занимаюсь я какой-то вещью, я должен находиться в рамках той вещи, которой я занимаюсь. Я не имею права рассматривать какую-либо вещь в служении как промежуточную, как проходную, поскольку, как мы сказали с вами вчера на предшествующих занятиях, поскольку эта вещь, она является необходимой подготовкой к служению, то она приобретает значимость этого служения, подготовкой к которому она является. А после этого человек перейдет ко второй вещи, для которой данная являлась предварением. И он и ее должен будет сделать в абсолютной полноте. И необходимо сказать, что основа этому в раскрытой Торе, как известно, что все идеи внутренней Торы, они просвечивают, отражаются, находят свое отражение в раскрытой Торе, берется из вышеупомянутого объяснения, который мы привели несколько выше, в четвертом пункте нашей беседы, из объяснения Рогачевского Гаона в отношении различных идей, относящихся к области Торы и святости, которые являются необходимым предварением какой-то заповеданной вещи, что все они абсолютно точны, обладают значимостью и рамками заповеди. Давайте мы подведем итоги того, что мы успели сказать в шестом и седьмом пунктах нашей беседы. Наподобие тому, как в захвате земли, в захвате существования мира, еврей должен захватить мир целиком с одной стороны и воплотить в этом мире, внести в этот мир, если можно так выразиться, сущность Всевышнего вместе со всеми ее одеяниями, со всеми раскрытиями божественности, которые только возможны. Также в его собственном существовании должна присутствовать та же самая цельность. Он должен быть задействован в служении всеми одеяниями своей души, мыслью, речью и действием. И это проявляется как в области совокупности заповедей, как в области совокупности его деятельности в служении, поскольку заповеди делятся на заповеди, которые зависят в большей степени от мысли, в большей степени от речи, в большей степени от действия. Также и в каждой заповеди. В каждой заповеди задействованность еврея в служении должна быть полной. Он должен быть вовлечен также в той заповеди, которая зависит от мысли, своей речью и действием, также в заповеди, которая зависит от речи, своей мыслью и действием и так далее. И на основе этого нам, вероятно, удастся ответить на вопрос, зачем же необходим был жребий, который сам говорил, сам подтверждал свою истинность в истории с наследованием и разделением, распределением земли Израиля по коленам. Наподобие того, как захват земли Израиля должен был происходить в абсолютной полноте в мысли, речи и действии, также и те вещи, которые представляют собой, на первый взгляд, подготовку к служению, подготовку к работе по осуществлению жилища Всевышнего в нижних мирах. И в качестве иллюстрации этого Рэбе приводит историю с Рэбе Рашабом, который, находясь на Фарбренген, обратил внимание на то, что ребята, находящиеся на Фарбренген, слишком быстро в торопях исполняют некоторые нигун, исполняют какую-то мелодию. Рэбе заявил, что любая вещь в служении, даже та, которая является предварением другой вещи, как, например, нигун, этими ребятами, очевидно, воспринимался как предварение произнесению маймера хасидизма, который они хотели услышать после него, в эту вещь, в том числе, поскольку это святая вещь, является необходимой подготовкой к выполнению какой-то, к осуществлению какой-то идеи в святом служении, к ней также необходимо относиться с тем же трепетом, будучи задействованным в ее осуществлении абсолютно полностью, наподобие того, как человек должен быть полностью задействован в осуществлении заповеди «любить Всевышнего» или в осуществлении любой другой заповеди. На этом давайте мы с вами попрощаемся и завтра продолжим наше занятие в 19:00 по московскому времени. Начнем мы разбор беседы дальнейшей с 8-го ее пункта. Счастливо!